Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. Сегодня у нас в гостях мастер, музыкант, исполнитель, аранжировщик, композитор, звукорежиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств России Ким Брейдбург. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что ваше имя для многих наших слушателей открылось и началось еще 1978 год. Группа «Диалог», которая ворвалась в музыкальную нашу жизнь как бомба. Это было большое открытие в рок-музыке. И вы, находясь совсем даже не в Москве и не в Питере, где тоже очень много всего родилось рокового, и не в Екатеринбурге, где тоже было много рока, а в маленьком городе.
Придумали мы это в Донецке.
Вот.
В Донецке стали работать с 78 года. В 80-м мы попали на Тбилиси. 80 мы
и
знаменитый
все.
Рок-фестиваль.
И это было правда. Это
самый
было...
большой и, в общем-то, единственный в своем роде. А потом мы переехали в Кемерово, и мы работали от Кемеровской филармонии в течение 10 лет. До того момента, пока мы не попали в Театр Пугачёвой. Это была другая история.
Алла Борисовна вас пригласила?
Пригласила.
Если я правильно помню, то вы гастролировали не только в России.
Да, мы много ездили вот в годы перестройки, как раз когда пришел Горбачев и наступила такая новая оттепель. Мы много ездили, мы объездили всю Европу, мы гастролировали в Германии очень много, мы записали там две пластинки, кстати. Выступали в Лондоне, в Париже, в общем, как-то был интерес в то время к русским, к русской музыке, и в частности, к молодежной музыке тоже.
Ну, вот. Интерес интересом, но далеко не все группы имели успех.
Ну, как-то у нас получилось.
Да.
В 87-м году мы попали на МИДом в Канны. И благодаря там тем каналам телевидения, которые в то время были актуальными, вот мы как-то очень быстро, что называется, раскрутились там в Европе, нас стали приглашать на всякие фестивали и с концертами, просто с коммерческими гастролями. И мы много поездили там. Мы, собственно говоря, лет 6, наверное,
да.
собственно, гастролировали только в Европе в основном.
Угу. Я помню, в эфирах радиостанции все время просили «Диалог». Это было такое нечто хитовое для того времени. Хотя групп сразу как-то их появилось много. Но «Диалог» занял свое место. Это точно, это абсолютно. И вдруг в вашей жизни начались мюзиклы. Искусство, жанр музыкальный, который, как говорят очень многие, это не российское искусство, у нас-то никогда не приживется. Но ваши мюзиклы идут один за одним. И вы дарите эти подарки не только Москве, а, можно сказать, и далеко-далеко за ее пределами. Многие театры берут ваши мюзиклы в репертуар. Скажу вам, довольно трудно купить билеты. Как вдруг вам пришла эта мысль?
Во-первых, я все-таки вырос в семье, которая имела отношение к театру, к музыкальному. Значит, мои родители, несмотря на сложную судьбу, они успели поработать в музыкальном театре. Он был такой специфический, но я сейчас не буду об этом рассказывать долго. И поэтому я с детства слушал рассказы о театре. Мои родители часто, будучи руководителями каких-то коллективов, я всегда маленьким, меня брали всегда на елку, где проходили какие-то вот эти вот новогодние спектакли, где обычно не хватает времени, или кто-то там кого-то украл, и Дед Мороз там всех спасает. Я это все очень любил в детстве смотреть. Это для меня был чудесный мир какой-то театральный. Это первое. Второе – это то, что, как вы знаете, опять-таки вот по истории группы моей, да, вот «Диалог», мы всегда стремились исполнять какие-то сложные такие композиции,
да.
Многочастные. То есть у нас были вот такие сюиты, мы их называли сюиты, рок-сюиты.
Это не песенки.
Это были не песни, это были такие крупные композиции. В то время это было, ну, я бы сказал так, что это было актуально, модно даже какое-то время. Поэтому знакомство с хорошей поэзией, у меня же было много написано композиций на стихи Арсения Тарковского, я с ним был знаком, но я был еще довольно юн в это время. Мне было лет 25, а он уже был очень взрослым человеком в это время. Но, однако, когда я приехал к ним в Переделкино домой, у него прямо на проигрывателе стояла наша пластинка «Диалога». Вот, и он часто очень слушал песни «Сверчок». Вот у меня была песня на его стихи, написана «Флейта» и так далее. Ему нравилось. Он даже такое трогательное письмо написал, оно до сих пор хранится у меня. Вот, а так я был знаком с Григорием Пашиняном и писал песни на стихи Юрия Левитанского. Одним словом, вот эта хорошая поэзия, она каким-то образом меня воспитала, или, по крайней мере, дала мне повод, дополнительный какой-то стимул для размышлений, осмысления жизни и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот переход от песен к мюзиклам, он для меня был совершенно естественный. И когда в 2009 году как-то я почувствовал некоторую усталость уже от шоу-бизнеса, от создания песен, я их написал написал там порядка 600. Ну, я почувствовал просто, что не то, чтобы я там исписался, а просто стало немножко уже как-то это все неинтересно. Сам круг тем, которые все-таки песня способна поднять, особенно в контексте шоу-бизнеса, где радиостанции все-таки, да, регламентирован у них каким-то образом репертуар, в основном имеют какой-то формат, так называемый, да, и это любого композитора, любого вот человека творческого это несколько ограничивает, потому что ты вынужден все время находиться в тренде, то есть там в конъюнктуре какой-то, да. И в какой-то момент захотелось просто свободы, вот именно позволить себе писать то, что тебе по душе, что тебе нравится, во что ты веришь. И я подговорил моих партнеров, моих соавторов, и Карена Кавалериана, и Женю Муравьева, заняться...
Карен тоже, можно сказать, из рока.
Да, заняться мюзиклами. И, собственно говоря, я думаю, что в каком-то смысле это тоже как бы стимулировало какой-то новый творческий импульс. Они стали создавать замечательные какие-то произведения, совершенно, ну, в таком жанре для них, в общем-то, достаточно новым, неизведанным. И, может быть, от того, что был такой энтузиазм, вот у нас какие-то даже вот первые произведения, которые мы сделали вместе, они, собственно говоря, исполняются до сих пор. Во-первых, хотя уже 10 лет прошло, во многих театрах они 10 лет идут.
И да, что, в репертуаре.
В репертуаре, да. Если говорить о театрах провинциальных, то 300 спектаклей сыгранных – это очень много. Это очень большая редкость на сегодняшний день. А я могу смело сказать, что это именно так и есть, потому что уже несколько театров отмечают 300-й показ мюзикла, скажем, если мы сейчас говорим о «Голубой камее», у меня есть такое название «Голубая камея», с Кареном написали мы. Поэтому для меня это был абсолютно естественный ход.
Ну, не страшно было.
Еще хочу заметить, что я, ввиду того, что я пришел как бы в театральный, ну, скажем, да, в театральное дело из шоу-бизнеса, то я с собой захватил знания построения шоу эстрадных.
Пригодилось.
Как они выстраиваются, какая у них внутренняя драматургия должна быть. Вот это водевильное так называемое мышление, оно мне тоже пригодилось при создании мюзиклов, потому что во многом мюзиклы изначально, да, они ведь базируются на таких крупных эстрадных больших шоу. То есть в Америке это начиналось именно так. Большие ревью, экстраваганцы, так называемые, где участвовали цирковые артисты, и слоны, и карлики, и что хотите. Там было шпагоглотатели и музыка, которую создавали замечательные американские композиторы, такие как Джером Керн, Ричард Роджерс, Гершвин писал для таких шоу. Да?
А артисты какие были?
Да, и артисты были замечательные. Это все складывалось эволюционным таким путем. Ну, я считаю, что у нас эстрада в России, она ведь тоже имеет такую достаточно серьезную корневую систему. Мы можем вспомнить и Утесова, и Шульженко здесь, и ту же Аллу Борисовну Пугачеву, и многих других замечательных наших артистов эстрадных, у которых их творчество сценическое, оно было связано с театром в какой-то степени.
То есть, да, каждой песни была спектакль.
Да, песни были с маленькими спектаклями, конечно, театрализованными, миниатюрами такими. Поэтому вот это, с одной стороны, эстрадное искусство, с другой стороны, театральное. Оно мне дало возможность где-то на стыке найти какой-то свой путь. И я часто это повторяю, что я, когда мне иногда театральные люди там говорят, ну, вот это как-то много эстрады, да, там, в твоих произведениях. И я говорю, ребят, я не собираюсь как бы вот вашу территорию, да, каким-то образом ломать или что-то такое делать. Я не эстрадизирую театр, я театрализую эстраду.
Это очень интересная точка зрения.
Но я пытаюсь это сделать максимально, и когда это выходит на какие-то максимальные рубежи, то получается, что это шоу эстрадное, оно уже, так сказать, приобретает форму театрального спектакля. Вот, собственно говоря, и все. У него есть сюжет, у него есть драматургия. И я, конечно, развиваюсь, я усложняю где-то формы, я пишу какие-то новые работы. Но, в принципе, вот эта связь с эстрадным искусством, она у меня уже, так сказать, ее никуда не денешь, просто она вошла в плоть и кровь. Я все-таки эстрадный композитор, и я создаю эстрадные мюзиклы.
Вы знаете, я слышала вашу музыку. Я, к сожалению, вот никак не могу посмотреть один ваш спектакль, надеюсь все-таки, что я его поймаю. Но я не могу сказать, что она вот чисто наша эстрадная музыка. Она все-таки мне больше напоминает музыку именно вот тех мюзиклов, о которых вы только что рассказывали, американских. Она глубже, понимаете? И я понимаю, что это все равно не песенки, сделанные в шоу, а это музыкальная спектакль,
ну, конечно, они существуют в контексте. Да,
да, большое действие.
Можно, конечно, их вынуть, да, из спектакля и слушать отдельно. Угу. Но они гораздо лучше, конечно, выглядят
там,
в контексте,
там,
когда,
да,
ты понимаешь, к чему они привязаны и к чему это относится, вот то, что в них говорится.
Да.
Я с вами отчасти согласен, но я просто здесь бы провел такую какую-то границу. Я говорю сейчас не о попсе, а именно об эстрадной музыке. А мне кажется, что эстрадная музыка...
Это хотела бы, чтобы вы это уточнили.
Эстрадная музыка наша, если вспомнить Дунаевского и отца и сына.
Конечно,
вот,
да.
Вспомнить какие-то произведения, написанные Александром Журбиным. Вспомнить произведения, написанные Давидом Тухмановым,
ну,
и
да.
его композиции.
Конечно,
да, например,
конечно.
То мы увидим, что наша эстрадная музыка, она тоже такая, она, в общем, бывает не такая уж простая,
конечно.
И не такая уж примитивная.
Вас немного, но если уже вы беретесь за дело, это очень видно и заметно. Ну вот, наверное, не случайно, что в октябре проходит фестиваль, три спектакля.
Мои спектакли, да, там играют.
Да, вот, и очень интересное название. Кто же это придумал? «Видеть музыку».
Это Георгий Исаакян придумал, я так думаю.
Браво, Георгий.
Есть же Ассоциация музыкальных театров в России.
Да.
И это происходит под эгидой вот этой организации. И это замечательное, мне кажется, вообще такое, ну, мероприятие. Оно очень большое. Там же очень много театров участвует. И не только мюзиклы, и оперы участвуют, и оперетты. И, в общем, музыкальный театр представлен такой широкой палитрой.
Ну да.
Но я, конечно, очень рад, что 11, может быть, мюзиклов будет показано там в рамках вот этого гигантского фестиваля. Там, может быть, 30 театров приезжает в Москву показывать свои работы. Из 11 3, я считаю, что это
ваших
нормально.
Ваших спектаклей,
да. нормальная цифра.
Конечно. Это какие спектакли?
Это спектакли следующие. Это спектакль Оренбургского театра музыкальной комедии «Джейн Эйр», где я был продюсером, и это моя постановочная группа занималась этим спектаклем. Я, кстати сказать, куратор этого театра. Этот спектакль, вот именно Оренбургского театра, неожиданно для нас, для всех, попал сначала в лонг-лист международного театральной премии «Звезда театрала». Есть такая...
Именно спектакль
Оренбургского. Да, спектакль оренбургский. Да, выдержав конкуренцию там с именитыми, я сейчас не буду их называть, столичными театрами, многими, попал в конечном счете в шорт-лист. И сейчас три всего как бы вот есть номинанта на получение этой довольно престижной премии. Среди них, казалось бы, такой скромный оренбургский театр с небольшими бюджетами, да, постановочными и так далее. Но, однако, люди активно очень голосуют, по-видимому, оренбуржцы сами, жители
Оренбурга.
Они
любят свой театр.
Любят свой театр и голосуют за этот спектакль. Спектакль, нужно сказать, что действительно такой очень романтический, очень одухотворенный получился, ну, на мой взгляд. И люди как-то очень тепло на него реагируют. Еще два спектакля, тоже назову их. Это спектакль «Дубровский», Нижегородский камерный музыкальный театр. И мюзикл «Леонардо», который привозит Академический музыкальный театр Республики Крым.
Есть такой театр?
Да, в Крыму есть собственный театр, причем очень такой большой, в смысле большой зал у них такой нарядный. И, в общем, они активно очень ставят, много гастролируют.
А «Леонардо» – это «Леонардо»?
«Леонардо» – это, да, «Леонардо да Винчи». Это по роману Мережковского. Но мюзиклы всегда по. Романы слишком объемные. Там «Джейн Эйр» тоже роман объемный, всех линий там невозможно сохранить в мюзикле. Поэтому мы с Кареном там как-то локализовали несколько ситуацию, ну и сделали, конечно, жанрово привязали. Просто это все-таки.
А кто входит в вашу группу, вот эту вот вашу команду? Или вот, разные люди,
ну,
каждый раз?
Иногда я беру, приглашаю. Просто если я продюсер, я не продюсер всех своих спектаклей, потому что иногда меня просто исполняют как автора. Да, какие-то театры просто ставят сами. Но когда я являюсь продюсером, то обычно режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств, руководитель известного довольно в Москве коллектива «Русские сезоны» Николай Андросов.
Он. Конечно.
Музыкальным руководителем является моя супруга Валерия Брейдбург. Она доцент кафедры эстрадно-джазового пения Академии Гнесиных. Недавно стала кандидатом искусствоведения. Защитилась, кстати, по поводу мюзиклов. У него.
Именно, да?
Да, да, да. Да.
Так как она... вы к этому шли?
Ну, мы, да, мы шли долго. Мы, во-первых, мы последние 5 лет, каждый год мы ездим на Бродвей весной. Мы отсматриваем все новые спектакли, которые там выходят. Мы познакомились там со многими людьми, общаемся. Мы много книг прочитали, перевели американской, английской специальной литературы, которая касается именно постановочного процесса мюзиклов. Потому что как раз вот у нас, мне кажется, в России... У нас есть некий дефицит вот с этой информацией, с этими знаниями. У нас есть своя школа, безусловно, но она все-таки в основном оперная. Потому что, как вы правильно заметили, мюзикл – это жанр не российский.
Да.
Поэтому это, знаете, ну вот есть же какие-то русские виды спорта, городки, например.
Ну, конечно,
да. Или, там,
да.
Лапта.
Угу.
А есть не русские, да, не российские, скажем, ну, такие, как хоккей, или, да, он возник не в России. Футбол тоже не в России. Но мы же научились играть.
Угу.
А мы научились играть, потому что по по-видимому, были люди, ну, такие, которые очень заинтересованы были в этом, чтобы научиться.
Да, да, да.
Вот мы, несмотря вот на мой уже такой довольно приличный возраст, вот, я не утратил интереса к профессии. Я очень много читаю, очень много слушаю. Я занимаюсь этим просто. Мне это нравится. Просто я вот люблю учиться. И я пытаюсь учиться вот и сегодня тоже. Так что для меня этот процесс не остановился. И я надеюсь, что ввиду того, что я учусь, может быть, с каждым каким-то новым произведением будет что-то получаться лучше и лучше.
Ну вот вы знаете, я вот себя поймала сейчас на мысли. Я, конечно, говорю и правда так думаю, что мюзиклы вроде как не наши, как у нас говорят, да? Но вот театр опереты в Москве.
Да.
Ведь туда невозможно достать билеты, когда идут мюзиклы один за одним. Вот в чем дело, в чем все-таки?
Вы знаете, мне кажется, что вот это мнение такое, оно, в общем,
оно неправильное.
Оно было во-первых, оно было таким расхожим. Угу. Просто оно сложилось из-за того, что несколько мюзиклов, которые были поставлены, ну, скажем, там 10-15, может быть, лет тому назад, они, ну, как-то неудачны были в прокате, не получилось.
Просто может быть, по теме.
Некоторое,
это тоже важно.
Некоторое время они поигрались, и как бы их пришлось снять. Мне кажется, что есть один момент. Вот вы же человек радио. И вы прекрасно знаете о том, что наша аудитория, вот российская, она все-таки. Я понимаю, что есть молодежная среда, и опять говорю, мир сейчас открыт. Да,
да,
открыт.
Да, да, и очень хорошо, вот, слава богу.
Но мне кажется, что при этом люди все равно тяготеют к тому, чтобы слушать свою музыку, то есть на русском языке, близкую интонационно, потому что мы с самого маленького возраста все равно находимся в какой-то звуковой среде, которая нас окружает, музыка, которая звучит по радио, по телевидению и так далее. Мы все равно хотим или не хотим, народная песня, которая нет-нет, да где-то мелькнет. Или поют ее где-то еще по-прежнему, да, там люди на веселе за столом.
Да и советские
все равно
песни
какие-то
поют.
Песни
все равно поют.
Да? Поэтому это входит в нашу жизнь, и мы хотим или не хотим, мы носители какого-то определенного такого, ну, скажем, кода, да, мелодического, который мы хорошо считываем, мы его слышим, он нам нравится, мы его как-то воспринимаем как свой. Когда мы сталкиваемся с американским мюзиклом, вот если просто его привести и вот на нашу почву вот насаждать каким-то образом, он действительно оказывается чужеродным, потому что интонация американского мюзикла во многом связана с джазовой музыкой, с музыкой афроамериканской, да, такой корни. Они нам не близки. У нас много миноров в музыке, например. У нас такая чувственная музыка. У нас Чайковский, понимаете, Рахманинов, они тоже определили во многом, ну, какое-то наше восприятие. У нас много в музыке какой-то щемящей и такой ноты, что ли, да? Вот, может быть, это свойство народа.
Нашей души.
Да, нашей русской
души.
Конечно. Поэтому я думаю, что если мюзиклы создаются на основе вот этой мелодики российской, близкой, то совершенно другой результат получается. То есть людям это близко.
Ну,
люди,
вот у вас это получается.
Люди как-то воспринимают это иначе. Это не американский все-таки мюзикл, это именно мюзикл российский.
Вот. Значит, это российский мюзикл.
Да, да.
Потому
безусловно.
Что вот Чикаго как-то вот, ну, такой потрясающий фильм, и мой любимый Ричард Гир, и все. Ну, как-то вот мюзикл он тогда не пошел.
Ну, и надо существовать еще актерские в системе координат, в котором играют американцы.
Конечно.
А у них театр другой. Он не такой, как наш. Это другая система.
Но тут еще очень, наверное, имеет огромное, вообще огромное значение либретто.
Согласен.
Вот эти, потому что вы сказали русский язык, и я это слышу, да? И я хочу понимать, о чем это речь-то. Потому что я прошу прощения у наших слушателей, но, думаю, не все читали Джейн Эйр. Понимаете? Не все.
Ну, думаю, да, не все.
Ну, по-честному.
Хотя книжка популярна.
Я вам скажу больше. Не все читали Анну Каренину.
Ну,
знают о том, что там произошло, но фильм,
да?
Но, тем не менее, люди идут. И я знаю, что очень много молодых в зале-то.
Да, но это связано еще с музыкой, с подачей. Все-таки лучшие мюзиклы, они еще выглядят очень нарядно, выглядят хорошо, то есть выглядят как шоу большие. Людям это интересно.
Декорации.
Декорации,
вот это,
да.
Все
вот вообще вся эта театральная обстановка, она, конечно, несравнима ни с чем иным. Просто ты, присутствуя на спектакле, каждый раз становишься свидетелем чего-то оригинального, абсолютно неповторимого. Меня это тоже привлекает. Вот именно вот это живое искусство. Не на целлулоиде все-таки, да, или там не на цифре это отснят.
Да.
Это вот живые люди, они сейчас, вот сегодня, здесь и сейчас просто работают. Это здорово.
И
это
сегодня вот, они так играют, а завтра они как-то
иначе.
Ну,
вот, кстати, о мюзиклах. В мюзиклах все-таки вот такая вольница, вот, которая допускается у нас в русском психологическом театре, когда сегодня играется так, а завтра так, то есть у них как-то вот в мюзикловой школе, в этой американской...
Нет этого?
Этого, ну, как бы они стараются этого избегать. Это связано с тем, что они все-таки существуют, я так понимаю, что это театр представления. А у нас так называемый театр переживания. Это вот по Станиславскому, если. То есть это немножко разные школы. А потом не забывайте, у них мюзиклы идут каждый день, одно и то же название. Они же играют в одном зале, один и тот же мюзикл. Вот «Фантом оперы» идет уже 30 лет.
Да, и все при аншлагах.
Да,
очень интересно.
В основном при аншлагах, да. Поэтому нам от них нужно что-то брать, то, что
не
является ценным.
Свое.
Да, не теряя свое, потому что, ну, как бы базу подводить, в частности, там, музыкальную, поэтическую. Ну, конечно, по поводу текстов. Никакие тексты переводные, вот когда их начинают переводить, да, то есть, ну, с английского на русский, всегда в переводе есть ущербность какая-то. То есть он никогда не звучит так, как звучит оригинальный английский текст.
Ну, равно, просто чисто как фонетически. И русский.
Равно, да, абсолютно. То есть, ну, когда люди создают произведение сразу на русском языке, да еще если они талантливые,
конечно,
то это замечательные тексты получаются, они очень хорошо ложатся на слух, они хорошо ложатся на музыку, которая, опять-таки, не американские корни,
конечно,
а все-таки российские.
Да не, ну корни
потому
свои.
Что мы здесь выросли, мы это как-то впитали, это просто.
Безусловно, потеряешь корни, дерево просто перестает расти. Вот это вот нам бы надо
может быть,
помнить.
Может быть, поэтому, кстати, ну, это так вот мысль такая, может быть, поэтому наши вот такие хорошие композиторы, там, Максим Дунаевский, опять-таки, вот я вспоминал уже сегодня, да, о них, то есть Максим Дунаевский, Александр Журбин, то есть люди, которые пишут тоже, кстати, мюзиклы, очень хорошие.
Да, да.
Вот. Вы же знаете, что они уезжали, некоторое время жили в Америке,
да,
а потом вернулись.
Угу.
И я думаю, что это связано именно с этим. С невозможностью на чужой почве создавать какие-то произведения, которые были бы актуальны там. Это наши композиторы, они российские композиторы. У них вся их внутренняя суть, их культура, их слуховой багаж, он связан с Россией, с русской музыкой.
Конечно.
Вот, поэтому они хороши здесь у нас. И слава богу, что они вернулись и работают.
Хорошо. Вот этот фестиваль, как все фестивали, заканчивается, да? И что дальше? У вас что-то есть?
Во-первых, у меня в этом году такие три премьеры большие, можно сказать, просто в которых я участвую как продюсер. Да, это премьера, которая уже состоялась, она состоялась в Кемерово. Вот сейчас они открыли сезон этим спектаклем, это «Голубая камея». В октябре премьера Дубровского в Магнитогорском театре оперы и балета. И в декабре премьера в Красноярске, в Красноярском музыкальном театре «Джейн Эйр».
В этот год театра, вот у нас здесь в студии, были многие художественные руководители. Они горят. Вот у меня сложилось впечатление, что, к сожалению, мы мало об этом знаем. Это настоящие театры. А у вас как? Я не знаю, уже в каком городе вы не были российском? Практически были всюду.
Ну, я был всюду, да.
Даже
я могу
до Крыма, уже крымский
театр. Я могу
театр.
Сказать, что это тенденция. Это не просто так. Да,
да, вот,
что,
да,
что
да.
Там как-то случайно где-то поставили, и случайно народ ходит. Нет, на хорошие спектакли, на хорошие, подчеркиваю, на те спектакли, которые знаковыми являются,
да.
А я все-таки стараюсь не просто так делать спектакли, я стараюсь, чтобы это стало событием. Вот в городе, например, если я ставлю какой-то спектакль, то я стремлюсь к тому, чтобы о нем говорили, чтобы люди туда ходили, чтобы люди радовались, как-то, чтобы это их как-то волновало. Вообще, мюзикл, как вот форма, да, театрального искусства, она вообще рассчитана прежде всего на эмоциональное восприятие. Если драма все-таки там, ну, современный театр – это интеллект и какие-то, да, такие, то есть размышления, и постразмышления, и после спектакля и так далее, то мюзикл все-таки он рассчитан на то, чтобы эмоциональный отклик
вдруг
наступал сразу, потому что мы имеем дело с музыкой. Поэтому мюзикл – это такое эмоциональное искусство, рассчитанное именно на эмоциональное восприятие. Именно из-за того, что эмоциональное восприятие главенствует, этот жанр доступен всем. И мне кажется, что у нас тоже, в общем-то, эта картина, она, ну, по крайней мере, я вот на своих спектаклях стараюсь ее создать, эту атмосферу, когда все люди становятся на вот эти два часа просто детьми, что ли, да?
Да,
когда они
да.
проникаются и музыкой, и действием, которое на сцене, и игрой актеров, и пением, и вообще вот всем этим волшебным миром театра. Ну, мне кажется, что в этом такая есть очень хорошая, правильная задача, если ты пишешь музыку. И просто на два часа ты этих людей вырываешь просто из такой довольно сложной сегодняшней
праздник
жизни.
Подарен
вот, тяжелый.
Праздник.
И тем самым создаешь им какую-то эмоциональную отдушину.
Да.
Мне кажется, что абсолютно нормально. Поэтому я вот за такой театр, который... Не то чтобы это такая, знаете, ну просто глупое развлечение какое-то, а это развлекает, с одной стороны. Но с другой стороны, обязательно есть и сюжет, и внутреннее развитие, да, и какие-то коллизии, связанные с изменениями, которые происходят с героем. например, да, и люди на разных, как бы находясь уровнях какого-то считывания, да, этой информации, они каждый для себя на своем уровне считывает, да, нечто. Вот поэтому мне кажется, что мюзикл, он
имеет право на жизнь.
Обречен на успех, да. Как форма театра музыкального.
Да, и ваши спектакли это уже неоднократно доказали. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас в гостях был композитор, звукорежиссер, продюсер, потрясающий аранжировщик, заслуженный деятель искусств России Ким Брейдбург. Прощаемся на одну недельку. Ходите в театр и будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»